Исторический календарь.
Упомянув и обсудив ключевые события дня сегодняшнего, давайте еще также посмотрим в историю и немножечко поговорим о том, благодаря чему 6 февраля можно вспоминать, что сегодня было интересного, достойного упоминания и обсуждения. Владимир Бычков в студии. Владимир Славович, я вас приветствую.
Здравствуйте. 6 февраля 1689 года состоялась свадьба 16-летнего Петра I и 19-летней Евдокии Федоровны Лопухиной. Современник Борис Иванович Куракин, сподвижник Петра, писал про Евдокию: «Принцесса лицом изрядная, токма ума посреднего и нравом нисходна к своему супругу, отчего счастье свое потеряла. Правда, сначала между царем и супругой любовь была изрядная, но потом пресеклась. К тому же царица Наталья Кирилловна невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем ее в несогласии, нежели в любви». Ну, это вот очевидец Куракин так писал. Ну, впрочем, редкая свекровь бывает справедлива к своей невестке.
Даже если речь идет о царских персонах.
Да, да, и пишет о Евдокии все-таки петровский сподвижник, лицо не беспристрастное. От брака Петра и Евдокии в течение 3 первых лет родились 3 сыновей. Младшие Александр и Павел умерли в младенчестве, старший царевич Алексей погибнет по приказу своего отца в 1718 году. Петр, да, быстро охладел к своей жене. Уже 3 года спустя, в 1692 году, сблизился в немецкой слободе с Анной Монс. С ней царя познакомил Франц Лефорт, который, кстати, до этого сам пользовался благосклонностью Монс. Чтобы избавиться от жены, Петр даже хотел связать ее как-нибудь со стрелецким бунтом. Не вышло. Тогда он, Петр, находился в Европе, поручил своему дяде Льву Нарышкину уговорить Евдокию постричься в монахини. Она не согласилась, ссылаясь на малолетнего сына. По возвращении из-за границы царь даже домой не поехал, сразу к Анне Монс. А спустя месяц Евдокию насильно отправили в Суздальско-Покровский монастырь. Такое было тогда традиционное место ссылки цариц, где ее постригли под именем Елены. Но она жила в монастыре как мирянка и вскоре вступила в связь с приехавшим в Суздаль по казенным делам майором Степаном Глебовым. Даже письма остались в следственном деле. Она писала Евдокии: «К возлюбленному свет мой, батюшка, душа моя, радость моя». Любовная связь скрылась как раз во время дела царевича Алексея. Ну, что можно сказать, Глебова по приказу Петра арестовали. Но самое интересное, не за связь с бывшей царской женой, а за то, что он якобы подбивал народ к возмущению против царя. Ну, так это, дипломатично отвели, дескать.
Но схемы такие, в ходу и сегодня. Подвязать, да, одно под что-то другое, прикрыть, конечно, вывеску, конечно, повесить красивую.
Ну, Петр, даже пусть и бывшая жена, но как-то он так ему бы спокойно. Но его больше вот подбивал народ. В итоге Глебов был посажен на кол и, прежде чем умереть, мучился 14 часов. Евдокию заставили присутствовать при казни, не давали закрывать глаза и отворачиваться. Вот такие нравы были тогда веселые. Потом Евдокия была отправлена в другой монастырь под строгий надзор. После смерти Петра его вторая жена Екатерина I вообще заключила Евдокию в Шлиссельбургскую крепость, как некую государственную преступницу. Лишь с воцарением своего внука Петра II Евдокия с почетом возвратилась в Москву. Ей было дано большое содержание, особый двор. Императрица Анна Иоанновна тоже относилась к ней уважительно. Умерла Евдокия в 1731 году. Перед кончиной последние ее слова были: «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного». А ранее она сказала ставшую знаменитой фразу: «Петербургу быть пусту».
Ох уж этот 18 век, да, столько всего происходило, это вот засесть и вот не вылезти из-за книг, может,
безусловно,
быть, из-за кино, столько всего, столько таких событий и хитрых каких-то ходов.
Продолжим о женщинах-государынях. 6 февраля 1665 года родилась Анна Стюарт, королева Англии, Шотландии, Ирландии. Ну, она нам в основном известна по фильму «Стакан воды», снятому в 1979 году режиссером Юлием Карасиком по пьесе французского драматурга Эжена Скриба. Ну, там блистают, помните, Наталья Белохвостикова, Алла Демидова, Кирилл Лавров. Конечно же, в событии и в пьесе, и в фильме имеет фантастический характер. Не буду перечислять неточности. Фильм полюбился зрителям, ну а это в данном случае главное. Обращу лишь внимание на несколько любопытных фактов. Королеве Анне читают европейские новости. Среди прочих есть и такая. Шведский король Карл окружил царя Петра под Полтавой. Но знаменитая Полтавская Виктория – это 1709 год, а действие фильма происходит в 1713. И новость об исходе битвы, даже несмотря на тогдашние скорости, давно бы дошла до Лондона.
Но это, знаете, как если тоже пошутить про ведущих теленовостей, которые порой говорят неправду. Порой, иногда, изредка. Ну почему бы это не было и тогда? Только другое дело, что у этого ведущего был всего лишь один зритель.
Да. Ну, то, что королева Анна была намного старше актрисы Белохвостиковой, это, в конце концов, не столь уж и важно для кино. Как и то, что Абигайль в 1713 году была вовсе не юной девушкой, а весьма пожилой по тем временам женщиной, да простят меня нынешние милые дамы, ей стукнуло 43 года. И она была старше лорда Боленброка Лаврова на 8 лет. И еще, в фильме Анну титулуют королевой Англии, хотя на самом деле она уже тогда именовалась королевой Великобритании. В 1707 году произошла уния с Шотландией. Еще запомнились афоризмы, щедро рассыпанные по всему фильму, да. Все дураки отличаются превосходным здоровьем. Талант вовсе не в том, чтобы соперничать с провидением и выдумывать события, а в том, чтобы уметь ими пользоваться. Ну а стакан воды, благодаря которому был якобы заключен Утрехтский мир, положивший конец большой европейской войне, конечно же, блестящая выдумка Эжена Скриба. Ну, что можно сказать? Только вслед за героем Кирилла Лаврова Генри Сент-Джоном, первым виконтом Боленброком, сказать: таков конец этой истории, в которую мало кто верит, и в которую я сам, признаться, верю с трудом.
Угу. Это как раз к разговору о том, периодически возвращаемся с вами к тому, что некоторые люди, ну, значительное число людей об истории судят по тем кинофильмам, которые снимаются,
да,
которые
безусловно.
Порой допускают себе вольности.
Мы уже не раз об этом говорили и не раз скажем. 6 февраля 1900 18 года британский парламент, недалеко мы ушли, предоставил избирательные права женщинам с ограничением. Допускались только старше 30 лет с определенным доходом и образованием. Число избирателей выросло сразу втрое. Но виги и тори зря потирали руки. По иронии судьбы, на выборах 18 года был зафиксирован самый низкий в 20 веке процент избирателей, принявших участие в голосовании. Однако британцы в вопросе эмансипации не были первыми. Им вновь подпортили настроение, угадайте, кто? Русские. Еще в январе 1918 года Третий Всероссийский съезд Советов утвердил Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Декларация предоставила женщинам равные права с мужчинами. А принятые...
Получается, меньше, чем на месяц опередили. 18-й же год?
Да, да. А принятая в июле того же года первая советская конституция окончательно закрепила эти права. Но это как в футболе. Разница мячей даже уже существенна.
Если бы как в футболе Россия была впереди Англии, я думаю, такое значительное число людей было бы счастливым.
Любопытный факт. В то же самое время, в феврале 1918 года, в Саратове был обнародован декрет о национализации женщин. Согласно документу, все женщины в возрасте от 17 до 32 лет изымались из частного владения и объявлялись достоянием собственности народа.
У меня в голове немножко не укладывается. Это как?
Да, вот так вот.
Я подумал, объявят национальным богатством. Вот нет, так, например, нет, национализация.
Потом одни говорили, что этот декрет, в кавычках, провокация, дело рук анархистов. Другие подтверждали, что да, провокация, только не со стороны анархистов, а против анархистов, от имени которых документы распространялся. Ну, в общем, темная история. Но что интересно, декрет вызвал немало откликов и подражаний в разных городах и весях страны. Его вообще-то можно было посчитать просто удачной шуткой, если бы в рядах большевиков не было бы Александры Калантай, заведующей женотделом ЦК РКПБ и автором концепции «Новой женщины». Но это уже совсем другая история. 6 февраля 1936 года в немецком Гармиш-Партенкирхене стартовали 4-е зимние Олимпийские игры. Да, вот так вот нацистская Германия, олимпийские чиновники позволили провести Олимпиаду. Но Адольф Гитлер был разочарован. По наградам немцы очень уступили норвежцам. А главной сенсацией игр стало поражение канадских хоккеистов от британцев.
Я думал, вы Джесси Оуэнса сейчас назовете, если честно.
Джесси – это летние, а это зимние. Угу. Впрочем, да, туманному Альбиону победить помогла хитрость. Сборная Великобритании в основном была укомплектована хоккеистами из команд своего доминиона, Канады. Вот такая любопытная. Но в истории осталось, что Великобритания обыграла Канаду. Угу.
На Олимпийских играх немного мало. Да. Вообще в 30-х годах у британской сборной были определенные успехи. Владимир Славович, спасибо огромное. Вот, наверное, главный итог сегодняшнего, что в сторону равноправия как-то человек идет, пускай не так быстро, как хотелось бы, и в области рас, и в области полов, и это прекрасно. Владимир Бычков, студия. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.